можно вполне поверить лицам, преследующим такую цель, что посредством единообразного регулирования транспортного дела они надеются получить такие сбережения, часть которых в конце концов могла бы достаться публике. Но вопрос усложняется тем, что за этим образующимся транспортным трестом стоят банки, которые, если захотят, могут подчинить монополизированные ими пути сообщения интересам своей торговли земельными участками. Чтобы убедиться в том, насколько естественно такое предположение, достаточно припомнить, что уже при основании общества городской электрической железной дороги тут были замешаны интересы того крупного банка, который поощрял его основание. Именно, интересы этого транспортного предприятия переплетались с интересами торговли земельными участками. Дело в том, что восточная линия этой дороги должна была охватить те земельные участки, которые потом этот банк, когда постройки дороги была уже обеспечена, продал с громадной прибылью для себя и для нескольких участвующих лиц. Конец цитаты. Монополия, раз она сложилась и ворочает миллиардами, с абсолютной неизбежностью пронизывает все стороны общественной жизни, независимо от политического устройства и от каких бы то ни было других частностей. В немецкой экономической литературе обычно лакейское самовосхваление честности прусского чиновничества с кивками по адресу французской Панамы или американской политической продажности. Но факт тот, что даже буржуазная литература, посвященная банковым делам Германии, вынуждена постоянно выходить далеко за пределы чисто банковых операций и писать по поводу учащающихся случаев перехода чиновников на службу в банке. Как обстоит дело с неподкупностью государственного чиновника, тайное стремление которого направлено к теплому местечку на Баренштрассе, вопросительный знак, улица в Берлине, где помещается немецкий банк? Издатель журнала «Банк» Альфред Ландсбург писал в 1909 году статью «Экономическое значение византизма» по поводу, между прочим, поездки Вильгельма II в Палестину и непосредственного результата этой поездки – постройки Багдадской железной дороги, этого рокового великого дела немецкой предприимчивости, которая более виновата в окружении, чем все наши политические грехи вместе взятые. Под окружением, разумеется, политика Эдуарда VII, стремившегося изолировать Германию и окружить ее кольцом империалистического противогерманского союза. Упомянутый уже нами сотрудник того же журнала Эшвеге писал в 1911 году статью «Плутократия и чиновничество», разоблачая, например, случай с немецким чиновником Фелькером, который был членом комиссии о картелях и выделялся своей энергией, а некоторое время спустя оказался обладателем доходного местечка в самом крупном картеле – стальном синдикате. Подобные случаи, которые вовсе не случайны, заставляли того же буржуазного писателя признаться, что обеспеченная германской конституцией экономическая свобода во многих областях хозяйственной жизни стала лишенной содержания фразой, и что при сложившемся господстве плутократии даже самая широкая политическая свобода не может нас спасти от того, что мы превратимся в народ людей несвободных. Что касается России, то мы ограничимся одним примером. Несколько лет тому назад все газеты обошло известие о том, что директор кредитной канцелярии Давыдов покидает государственную службу и берет место в одном крупном банке за жалование, которое по договору должно быть в несколько лет составить сумму свыше 1 миллиона рублей. Кредитная канцелярия есть учреждение, задачей которого является объединение деятельности всех кредитных учреждений государства и которое оказывает субсидии столичным банкам на сумму до 800 тысяч миллионов рублей.